«Прошедшее совершенное». Программа о том, что уже было сделано и что уже невозможно изменить.
Доброй ночи, дамы и господа. У микрофона Андрей Борисов. В эфире «Прошедшее совершенное» — передача о том, что уже было сделано и что уже невозможно изменить. Сегодня я, как и обещал, постараюсь рассказать о том, что же нового интересного происходит в сфере современной электронной музыки. Готовясь к сегодняшней передаче, я переслушал около 50 новых альбомов, имеющих непосредственное отношение к теме нашей беседы. Все 50 пластинок относились к категории «electronic listening», то есть к музыке для внимательного, вдумчивого прослушивания, поскольку я сознательно исключил как функционально-прикладную, танцевальную музыку и New Age, так и наиболее радикальные экспериментальные работы, а также узкожанровую электронику, брейк-кор, даб, ритм энд нойз, электрофанк и дабстеп. В итоге объектом исследования стал мейнстрим, основное ядро современной электронной музыки. Анализируя услышанное, нетрудно обнаружить две достаточно явно выраженные доминирующие новые тенденции. Одну из них, связанную с возрождением диска и появлением нового жанра крауд-диска, мы уже внимательно рассмотрели в двух предыдущих выпусках. А второй же, не менее интересный, я расскажу чуть позже. А сейчас немного музыки. Композиция White Rose британского электронного дуэта Teardrop. Это были братья Рентон, назвавшие свой проект Teardrop в честь песни Massive Attack. прозвучала композиция White Rose из альбома Time Spent with Antique Mirrors, выпущенного лейблом PAR. А теперь еще одна пьеса, абсолютно не похожая на предыдущую по звучанию, но все же имеющая глубокое архетипическое сходство. Попробуйте уловить, в чем оно заключается. Это был большой поклонник модного аналогового саунда Джим Джуб и его проект Bellbury Poly. Прозвучала композиция Adventures in a Miniature Landscape из альбома From an Ashen Star, изданного лейблом Ghost Box. Надеюсь, вы уже догадались, что же общего у этой пьесы с треком Teardrop «Белая роза». Если этого еще не произошло, то вот вам подсказка. Третья композиция, при всей непохожести, все же имеющая нечто общее с двумя звучавшими ранее. На очереди протеже Майкла Парадинеса, восходящая звезда лейбла Planet Mew, родившийся в Шотландии, а ныне проживающий в Бристоле, молодой электронщик Римана Эздилден с пьесы «Alternate Arch». Это был Римана Эзилд. Прозвучал трек Alternate Arch, вошедший в альбом Art Tracks, опубликованный лейблом Planet Mew. Собственно, все три услышанные вами произведения сыграны при помощи электронных инструментов, но этим их сходство не ограничивается. Что я имел в виду, расскажу позднее. Сейчас же, по-моему, самое время поговорить о том, откуда взялись электронные инструменты и, собственно, сама электронная музыка. Конечно, в первую очередь было открыто электричество, ставшее в 18 веке настолько модным, что безумные изобретатели и умельцы того далекого времени пытались приспособить его буквально ко всему, что оказывалось под рукой. Так появились электромеханические музыкальные инструменты. Первый прототип был создан в 1753 году в Чехии моравским теологом по имени Вацлав Прокоп Дивиш. Это чудо называлось «Денисдор» – «Золотой Дионис». К сожалению, после смерти изобретателя инструмент был продан, какое-то время золотой Дионис находился в Вене, а затем его следы навсегда растворились в запутанных лабиринтах истории. Не сохранилось даже более-менее внятного описания его внешнего вида и конструкции. Судя по описанным свидетельствам очевидцев, это был довольно компактный клавишный инструмент в деревянном корпусе, имевший 14 регистров и оснащенный педалями. Денисдор умел имитировать звуки харпсихорда, лютни, клавесина и арфы, а также разных духовых инструментов. Правда, был у него и существенный недостаток. Довольно часто исполнитель получал ощутимые удары током, так что концерт порой превращался в сеанс электросудорожной терапии. Но в то время энтузиастов, пытавшихся соединить музыку и электричество, подобные мелочи нисколько не смущали. И 8 лет спустя, в 1761 году, французский умелец Жан-Баптист де Лабарде представил на суд публике сконструированный им электрический клавесин. Потом о музыкальных монстрах на некоторое время забыли. Что ж, давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу, прежде чем продолжить наш экскурс в историю взаимоотношений музыки и электричества. В память о рыцарях прогресса нового времени прозвучит пьеса Джима Джуппа «Виддершинс». Белбьюри Поли, Виддершинс. Действительно, наступила смутная эпоха борьбы колоний за независимость, кровавых революций и жестоких войн. Человечество предпочло на время забыть об электромузыкальных машинах, чтобы вспомнить о них уже во второй половине 19 века в связи с изобретением звукозаписи, фотографии и телефонии. Примерно в то же время появились первые вакуумные лампы и электрические генераторы звукового сигнала. Параллельно началась работа по созданию электромузыкальных инструментов нового поколения. В 1897 году молодой инженер из Айовы Тадео Скехилл получил патент на принцип и устройство для произведения и распространения музыки при помощи электричества. Отличная формулировка, особенно если учесть, что под распространением подразумевалась трансляция музыки по телефонным проводам. Так появилось на свет нелепое электромеханическое чудище по имени телармониум, известное также как телехармониум или динамофон. Оно было построено в Вашингтоне в 1900 году, но оказалось чудовищно дорогим, громоздким и трудноприменимым. Достаточно сказать, что управлять этим агрегатом в одиночку было невозможно, и исполнителю постоянно требовалась помощь одного или даже нескольких ассистентов. Телефонная дистрибьюция тоже не оправдала надежд и завершилась крупным скандалом. Дело в том, что производимая телармониум сила тока оказывала не самое благоприятное воздействие на телефонные провода. Одного ампера, подаваемого на каждый аппарат, оказалось вполне достаточно не только для обеспечения необходимого уровня громкости транслируемой музыки, но и для нанесения непоправимого ущерба телефонным линиям. В итоге телефонная компания подала на Кехилла в суд, требуя возмещения затрат на ремонт сети. Конечно, были у телармониума неоспоримые достоинства. Он умел имитировать звуки ударных и был оснащен первой в истории электромузыкальных инструментов динамической клавиатурой. Всю первую декаду 20 века изобретатель пытался усовершенствовать свое детище. Апгрейд закончился тем, что инструмент первоначально 7-тонный стал весить 200 тонн. О нем тут же предпочли забыть, хотя основной принцип этой конструкции был пару десятилетий спустя удачно применен Лоуренсом Хаммондом в знаменитом органе Хаммонд. А динамическая клавиатура со временем стала неотъемлемой частью современных синтезаторов. Крайне досадно, но почему-то никому не пришло в голову записать музыку, исполнявшуюся на телармониуме. Хотя такая возможность в то время уже существовала. Что ж, раз голос родоначальника современных электромузыкальных инструментов нам не суждено уже услышать никогда, обратим внимание на то, как звучит электронная музыка сегодня. На очереди новая работа британских пионеров Intelligent Dance Music, или сокращенно IDM, The Black Dog, Biomatic Life. лейбл, оставшийся в одиночестве, продолжающий выпускать отличные альбомы под вывеской The Black Dog, лондонский музыкант Кен Дауни. Конечно, печально, что Дэвису Кэхиллу так не повезло. Талантливый инженер-конструктор, энергичный предприниматель, поставивший все на свое изобретение, получив 5 минут славы, вскоре разорился и умер в бедности. Но для истории все это уже не имело никакого значения. В 1919 году в революционном Петрограде русский гений Лев Сергеевич Термен изобрел и построил уникальный инструмент, первоначально названный электрофоном. В марте 1922 Лев Термен был приглашен в Кремль для демонстрации своего изобретения вождю мирового пролетариата. Инструмент Владимиру Ильичу очень понравился. Бывший завсегдатай кабаре Вольтер, лично знакомый со многими футуристами и их идеями, похвалил молодого ученого и даже попытался самостоятельно исполнить на терменвоксе жаворонка Глинки. Лев Термен был уникальным человеком с удивительной судьбой. Его долгая жизнь просто изобиловала подобными эпизодами. Одну из следующих программ я обязательно посвящу советскому Джеймсу Бонду, чья реальная биография больше всего напоминает лихо закрученный приключенческий роман, кажущийся еще большей фантастикой, чем любая из книг Яна Флеминга. Первая ученица Льва Термена, Клара Рокмор, исполнила на терменвоксе произведение Камилла Сен-Санса «Лебедь». Запись конца 30-х годов, вошедшая в альбом «The Art of Theremin». Кто, кроме гостей специалистов, помнит теперь названия «Телармониум», «Динамофон», «Троутониум» или с энтузиазмом пиарившийся всеми французскими музыкантами от Булеза до Мессиана инструмент «Анде Мартено» – «Волны Мартено». А вот компактный, удобно неприхотливый терменвокс, или как его именуют на Западе «Теремин», до сих пор с удовольствием используют все, кому не лень, от Тома Уэйтса и Dat Politics до Telepop Music и Master Chups. Кстати, только что прозвучавший «Лебедь» Сен-Санса прекрасно ответил на следующий вопрос. А для чего же, собственно, изобретались все эти электронные инструменты? А оказывается, чтобы осовременить и разнообразить звучание классической музыки. Отсюда и упорная возня французских композиторов с волнами Мартено. Кто же мог тогда предположить, к чему приведут столь увлекательные игры с контактами, магнитами, колебательными контурами и проводами? И чем это дело обернется в будущем? Джон Хопкинс, «Провод». Это был выпускник Лондонского королевского музыкального колледжа Джон Хопкинс. Британский электронщик, много и плодотворно работавший с такими артистами, как Брайан Ино, Massive Attack, Coldplay, Imagine Heap и King Creosote. В исполнении Джона Хопкинса прозвучала композиция Wire из альбома Insights, вышедшего на лейбле Double Six. Куда привел исследователь, инженеров и музыкантов электрический провод, все мы, в общем-то, представляем. Правда, в отличие от нити Ариадны, помогшей Тесее выбраться из лабиринта на свободу, он, наоборот, завел всех на самый настоящий лабиринт из электроприборов, музыкальных инструментов, мерцающих экранов, телефонов, компьютеров, плееров, всевозможных зарядных устройств и пультов управления, а также огромного количества девайсов и гаджетов не всегда понятного назначения. Возможно, это и есть свобода, но только представьте, что произойдет, если даже ненадолго исчезнет электричество. А ведь в истории нашего попадания в этот лабиринт важную роль сыграли электромузыкальные инструменты. Но об основных этапах большого пути я напомню чуть позже, а сейчас еще один трек Джона Хопкинса, он называется «Vessel».
Радио России. Культура. Прошедшее совершенное.
Что ж, вернемся к истории создания электронных инструментов. В Вкратце напомню основные этапы Большого пути. Вот что происходило на электронном фронте после триумфа терминвокса. В 1928 году французский преподаватель музыки Морис Мартено, вдохновленный успехом Льва Термена, создает свой тоже одноголосый, но уже оснащенный клавиатурой и педалями «Онде Мартено». В 1929 в Америке Лоренс Хаммонд начинает производство знаменитого органа «Хаммонд». В том же году в Берлине Фридрих Траутвейн строит свой монофонический электронный инструмент, названный «Траутониум». Новой машине лучше всего удавалась симуляция звуков гонгов и колоколов. Эту особенность тут же оценил Рихард Штраус. Он использовал «Траутониум» в 1942 году на дрезденской премьере своего опуса «Японская фестивальная музыка». В 1935 году в Германии произошло еще одно важнейшее событие. Компания AEG начала производство первых магнитофонов. В 1951-м американский джазовый композитор Раймонд Скотт изобрел первый секвенсор, а в 1953-м 19-летний американский энтузиаст Роберт Мук основал компанию по производству терминвоксов. Все заработанные в продаже деньги шли на создание нового синтезатора, и уже через 3 года Раймонд Скотт и Роберт Мук демонстрируют свое детище, получившее название «Клавивокс». Синтезом звука всерьез заинтересовалась и академическая наука. В 1958 в Колумбийском университете появляется первый программируемый синтезатор – RCA Mark II. Одним из создателей этого внушительного аппарата был русский эмигрант, педагог, ученый и композитор, профессор Владимир Кириллович Усачевский. Именно он год спустя основал в Нью-Йорке Columbia Princeton Electronic Music Center, первую в мире исследовательскую лабораторию для изучения электронной и компьютерной музыки. Дальше события развивались не менее стремительно. В 70-м появляется горячо любимый музыкантами мини-мук. 5 лет спустя профессор Джон Эпплтон создает знаменитый синклавир. А это уже не только цифровой синтезатор, но и сэмплер с практически неограниченными возможностями. Вслед за ним в 1979-м на рынок выходит первый полифонический цифровой сэмплирующий синтезатор Firelight CMI. Последние 3 буквы означали «компьютерный музыкальный инструмент». Ну а дальше пришли японцы и все испортили. Точнее, сделали общедоступным компьютерное музицирование. На их совести дешевые персональные компьютеры Atari и первый компактный, относительно недорогой цифровой FM-синтезатор Yamaha DX7, во многом определивший саунд 80-х. Затем наступила эпоха MIDI, цифрового сэмплирования. Но вскоре выяснилось, что груду электронных приборов, контролируемых через общий интерфейс, вполне может заменить обычный ноутбук с соответствующим программным обеспечением. И началась эра Laptop Music. В итоге мы имеем музыку, природу звуков которой уже просто невозможно однозначно определить как электронную или акустическую. Карен Каво. Dernier Etap Avant le Silence. Из альбома The Black Book of Capitalism, изданного лейблом Tide. Ах да, чуть не забыл сказать, что же общего я обнаружил во всех прозвучавших сегодня произведениях. Ответ лежит на поверхности. Эти, на первый взгляд, такие разные композиции объединяют общие корни и традиции. В каждой из них присутствуют отголоски классической европейской музыкальной культуры. Судя по всему, появилась новая тенденция. И это подтверждают не только свежие треки молодых электронщиков и растущее число поклонников неоклассики, но и новые альбомы ветеранов электронной музыки, до сих пор какого-либо интереса к европейскому классическому наследию не проявлявших. Вот и 45-летний луновст-электронщик, неутомимый авангардист и экспериментатор Робин Римбо, более известный как Сканер, заставил меня поверить в правильность этой гипотезы. Его новый альбом «Rockets Unto the Ages of Ages» имеет самое непосредственное отношение к классической традиции. Пиетас Лулия из альбома «Rockets Unto the Ages of Ages», изданного лейблом Bion Music. Когда такие маститые артисты, как Сканер, сворачивают с привычного пути и начинают проявлять интерес к сферам и культурным пластам, ранее их совершенно, казалось бы, не волновавшим, это означает только одно – вектор развития в очередной раз поменял направление. Внутреннему компасу действительно талантливых музыкантов стоит доверять, он всегда чутко реагирует на любые изменения в культурном пространстве. Так что можем с уверенностью констатировать – парадигма действительно поменялась. Причем эта тенденция коснулась не только жителей Старого Света. Практически одновременно с европейцами смену ориентиров почувствовали японцы и американцы. Но с творчеством загадочных жителей страны восходящего солнца мы познакомимся в финале передачи, а сейчас на очереди молодой талант из Нью-Йорка, главная надежда британского лейбла Reflex, Рэй Данн, выпускающий альбом под псевдонимом Wisp, с треком «Cultus Clotava». «Культус Клотава» из альбома «Shimmering Hour», выпущенного лейблом Ричарда Ди Джеймса «Reflex». Как вы понимаете, не вся представленная в сегодняшней передаче музыка попадает под определение неоклассики. И я вполне сознательно так ее подобрал, решив несколько усложнить себе задачу, используя лишь самый свежий, недавно опубликованный материал. Но тем интереснее и объективнее оказалось наше маленькое исследование и неожиданнее напрашивающиеся выводы. Но обо всем этом я расскажу во второй части обзора наиболее интересных новинок современной электронной музыки. Так что сенсационные выводы и чудовищное разоблачение ждут вас ровно через неделю в полночь в эфире «Радио России. Культура». Напомню также, что ваши вопросы, замечания и пожелания вы можете отправлять по адресу ppt.kalt@yandex.ru. Это специальный почтовый ящик нашей передачи. Всем спокойной ночи и приятных сновидений. С вами был Андрей Борисов. И на прощание трек японского электронщика Кашива Дайсуки. Его запинающийся брейккоровый реквием, пожалуй, самое емкое, точное и радикальное высказывание на тему взаимоотношений классической европейской музыки и современной электроники. Oh.